Глава 20. Утро выдалось суматошным и нетерпеливым. Проглотив бутерброд и запив его чаем, я всеми силами поторапливала инквизитора, который не сильно спешил, вальяжно попивая горячий кофе, сидя за столиком и что-то изучая в планшете. «Слушай, а давай я сама пойду, а?» Возмутилась я, почесывая злюку, которого Эртон утром принес на кухню и покормил специальным кормом. Росточек еще немного подрос и сменил окрас соцветия на нежно-лиловый. Может, зря я его так назвала, и он не злюка, а самая настоящая злючка? Не повезло Эртону, куда ни глянь, властной особи женского пола, требующей внимания и заботы.
«Не пойдешь»,
— не отвлекаясь от чтения, заявил мужчина. «Еще как пойду. Ты специально тянешь время, а я хочу видеть Лютика».
«И увидишь».
«Запустить в него чем-нибудь, что ли? Жаль, продукт переводить. А посуда могла и покалечить, лечи его потом. Лютик бы посоветовал проклясть по-тихому. Ох, как же сильно мне не хватало вредного котика. Он всегда мог утешить, подсказать и просто поднять настроение». «Почему заминка?» — с досадой спросила я. «Чего ждем?»
«Рихтер сказал привести тебя не раньше 9 утра. Сейчас всего 8:30».
Оторвавшись на мгновение от монитора, сообщил мужчина и чуть улыбнулся.
«Так что придется немного подождать».
«А почему ты не рассказал мне это вчера?» — подозрительно поинтересовалась я.
«Во-первых, я не думала, что ты встанешь так рано и сразу начнешь требовать отвезти тебя к Люциферу».
«Я соскучилась», — возмутилась я. «Ты что, не знаешь, какими нервными бывают ведьмы без своего фамильяра?»
«Знаю»,
— усмехнулся Рой и снова бросил на меня хитрый взгляд. «Точно чем-нибудь брошу. Но сколько можно?» Тяжело вздохнув, я напоследок почесала злюку и подошла ближе. «Что читаешь?»
«Работа»,
— отозвался он и, отключив планшет, повернулся ко мне. «Вот, кстати, о работе. Хорошо, что ты напомнил». Присаживаясь на соседний стул и подперев лицо рукой, заметила я. «Ты помнишь, что обещал мне лабораторию?»
«Я обещал», —
переспросил Эртон, чуть приподняв бровь.
«Правда?»
«Правда», — широко улыбнувшись, ответила ему. «Ты просто забыл».
«Ну, раз обещал, то ладно»,
— неожиданно покладисто согласился мужчина. «А ты чего такой добрый?» — сразу насторожилась я.
«Я всегда добрый».
Не удержавшись, я фыркнула и закатила глаза. «Ты лучше скажи, почему твой эскулап сказал приходить не раньше 9?
Рихтер педант, помешанный на мелочах. Так вот, навещать пациентов можно лишь с 9 часов. Это его правило».
«Исверк», — констатировала я и начала медленно бродить по квартире. «Знаешь, я могу поверить в то, что это действительно твоя квартира».
«Почему?»
— заинтересованно спросил мужчина, поворачиваясь на стуле и внимательно наблюдая за моими движениями. «Она такая же безликая, как домик, который ты купил, по соседству со мной». Проведя ладони по спинке дивана, отозвалась я и крутанулась на месте. «Здесь все так же грустно».
«Правда?»
Он тоже оглядел кухню, гостиную и пожал плечами.
«Никогда не замечал».
«Здесь пусто. Нет личных вещей, каких-то безделушек, фотографий. Чисто, опрятно и скучно», — повторила я.
«У тебя все иначе».
«Да», — кивнула я, вспоминая свой яркий домик, аккуратный палисадник, просторную кухню с десятком разных полочек, которые ломились от заготовок, связки сухих ароматных растений над головой. Каждую вещицу и предмет интерьера я с любовью выбирала и покупала. Наверное, это удел всех брошенных детей, воспитанных в государственном учреждении, где все общее. Стремление обрести дом, купить кучу всего, украсить его по своему вкусу и повесить табличку «Это мое!» Место, где никто не смеет указывать и командовать. Личное пространство, которого так не хватало в детстве и юности.
«Я привык к аскетичной жизни»,
— помедлив немного, признался Рой.
«Сплошные командировки, переезды, поездки. Когда радуешься, просто кровати, на которой можно упасть и уснуть на пару часов».
«Понимаю. Есть дом родителей, где у тебя своя личная комната, в которой никогда ничего не менялось».
«Это точно»,
— улыбнулся он.
«Они даже не убирают со стен плакаты, которые я повесил еще подростком, и кубки с медалями хранят».
Я не могла удержаться от ответной улыбки. «А у меня нет, поэтому я так дрожу своим домом».
«И не хочешь возвращаться в столицу?»
«Нет, Я пожала плечами. «Это жизнь не для меня. Холод, шум, гам, постоянные скандалы, ощущение опасности. Теперь я точно знаю, что это мне не нужно». Инквизитор ответил не сразу, обдумывая мои слова.
«Ладно», — произнес Эртон, поднимаясь. «Пошли».
Я бросила взгляд на часы. «Еще 20 минут?»
«Ничего, Рихтер переживет».
Мы перешли в другое здание знакомым путем. Народу было много, но на нас практически не обращали внимания. Это, несомненно, очень радовало. Быстрее, быстрее, сердце колотилось в груди, а улыбка сама собой возникала на губах. Никогда не думала, что буду так скучать по своему пушистику с адским характером. Но я скучала, и только сейчас поняла, насколько.
«Вы рано», — преградив нам путь, заявил уже знакомый мне инквизитор и нахмурился еще больше. «Не ворчи», — произнес Рой, выходя вперед, отодвигая меня чуть за спину. «Ты хоть представляешь, как плохо ведьме без фамильяра? Зато ему без нее неплохо».
«Эй!» — возмущенно воскликнула я. «Можно было и поуважительнее».
«Ведьмы!» — фыркнул мужчина, отодвигаясь. «Только не шумите. Он тут не один на лечение».
Я медленно вошла внутрь и оказалась еще в одном коридорчике, по левую сторону которого располагались прозрачные двери.
«Нам сюда», — сообщил Рой, шагнув к третьей от входа. «Готово?»
«Да», — кивнула я и на мгновение застыла у двери, проведя по прохладному стеклу ладонью. «Все будет хорошо».
«Ну, конечно», — улыбнулся мужчина. «Смелее».
Дверь открылась бесшумно, пропуская в белую стерильную палату, в центре которой стояла небольшая кровать с ворохом покрывал. И, несомненно, Люцифер был там. Сдерживаться я больше не могла. «Лютик, Лютичек!» — засюсюкала я, подходя ближе. «Фамильяр мой любимый». Куча завозилась и замерла. Обижается. Но ничего, имеет полное право. «Люцифер, прости меня. Я так виновата перед тобой». Произнесла я тихо, присаживаясь на краешек кровати и осторожно касаясь груды покрывал. «Ты мой спаситель, мой герой». Снова движение. Кусок покрывала отъехал в сторону. И оттуда выглянула гладкая черная мордочка с желто-зелеными раскосыми глазками. Совсем как я мечтала когда-то. Идеальный кот для ведьмы, но... Где мой пушистик? Что они сделали с моим фамильяром? Экспериментаторы! Верните мою синеглазку! От неожиданности я икнула и отпрянула. Кот широко зевнул, продемонстрировав мне ряд белоснежных зубов, и выдал.
«Мяв».
«Лютик?» Покрывало снова зашевелилось и отсело чуть дальше, от неловкости и шока, едва не свалившись с кровати.
«Ну чего ты орешь? Сплю я!»
Проворчало оно знакомым голосом, и появилась моя любимая недовольная светлая мордочка. «Лютик!» — радостно вскрикнула я и уставилась на черного фамильяра. «А это кто?»
«Мяв!»
Сообщил... Нет, сообщила кошка, выбираясь из-под покрывала. Она ловко спрыгнула на пол, гордо глянула на нас и удалилась, задрав хвост. «Это что? Это как?» — с трудом смогла произнести я, еще не оправившись от шока, и повернулась к Эртону, который застыл у двери в странной позе, скрючившись, прикрывая рот рукой. Да плюс к тому же его плечи дрожали, и явно не от слез. Он смеялся и с трудом сдерживался, чтобы не захохотать в голос.
«Явилась»,
— зевнув, спросил фамильяр. «Нет, подожди. Это кто?»
«Изумруд»,
— сдавленно отозвался Рой. «Да хоть бриллиант. Это что, фамильяр? Кошка? И что она тут делала?»
«Ты серьезно хочешь это знать?»
— уточнила наглая пушистая морда.
«Это фамильяр Эва»,
— снова вставил Эртон, который ответ Лютика не слышал, но активно вмешивался. «Я тут переживаю, нервничаю, думаю, как тут мой дорогой Люцифер? Страдает, наверное, едва живой после ранения, а он тут с какими-то кошками развлекается».
«Не с какими-то»,
— надулся кот.
«Изумруд, она другая».
У меня даже слова кончились от такой наглости.
«Пожалуй, я вас одних оставлю»,
— заметил инквизитор и выскользнул в коридор, прикрыв за собой дверь.
«Если что, кричите».
«Твоя изумруд — фамильяр Мары», — заметила я. Но его это совершенно не впечатлило.
«И что?»
«Служит в инквизиции».
Ты вон тоже с Эртоном кувыркалась, чем я хуже.
Это не одно и то же, возмутилась я. Так, ладно, давай опустим, обсудим это позже. Как ты себя чувствуешь?
Живой,
фыркнул он, снова забираясь под покрывало. Все ясно, обиделся. Но я сама виновата, слишком вспылила, да еще на пустом месте. Зря, конечно. Ну, подумаешь, завел Шуры-Муры. Не в первый раз же, и не в последний. Люцифер, ну не обижайся. Произнесла я и принялась тормошить его. Пожалуйста, я так скучала.
Оно и видно.
Ну, Лютик, и волновалась, меня не пускали. Он позволил мне вытащить себя и крепко обнять. Мне так тебя не хватало, прошептала я, закрывая глаза и наслаждаясь теплом своего фамильяра.
Ну, ладно, ладно. «Прощена», —
фыркнул он.
«Рассказывай».
«Я переехала в столицу с вещами, дом под охраной. Все хорошо, живу у Эртона, за люк с нами».
«Шустер»,
— уважительно протянул кот.
«А еще меня обвиняла».
«Мы в разных комнатах спим и на разных сторонах». Тут же принялась оправдываться.
«Надолго ли?»
— усмехнулся Люцифер, сползая на кровать. Уселся поудобнее и важно произнес.
«Продолжай дальше и только по делу».
Познакомилась с его родителями.
«Ого, как все серьезно».
«Не смешно, я им не понравилась».
«Да быть такого не может, как ты. Ведьма в энном поколении не смогла понравиться семье инквизиторов».
Я улыбнулась, чувствуя, как вновь поднимается настроение. «Язва. Его мать проклята, и Эртон считает, что противоядие в хранилище».
«Дай угадаю». Дебора постаралась.
Проявил кот чудеса эрудиции. «Точно, ты моя умничка».
«Не подлизывайся. Что дальше?»
«Мы были вместе на аукционе. Встретила Дилана».
«Как прошла встреча бывшего и настоящего?»
Перебил меня фамильяр. «Эртон не настоящий, он мимо проходящий».
«Ну-ну, так как все прошло?»
«Без жертв. Выкупила мамину шкатулку». Я запнулась, теребя браслеты, которые вновь надела. «Знаешь, это так странно. Словно меня специально подтолкнули к этому. Я должна была приехать в столицу, участвовать в аукционе и купить ее шкатулку».
«Думаешь, в ней ключ к хранилищу?»
«Они его уже нашли, только открыть не могут». Пояснила я и приподняла руку, демонстрируя браслеты. «Ашарийское письмо. Замок зашифрован именно с помощью ашарийской письменности». Кот некоторое время молчал.
«Значит, тебя учили этому не просто так».
Дебора знала, что этим все закончится.
«И она действительно сделала тебя ключом. Тогда это все объясняет».
«Что именно?» — спросила я.
«Это проклятие было не на смерть».
«Что?» — недоверчиво переспросила у него. «Но этого не может быть. Кровная магия, проклятие. Тебя же ранило».
«Потому что влез. Проверить хотел и не рассчитал. Убить тебя оно не смогло бы, но потрепало бы. Ты ведь заметила несовершенство проклятия? Его ошибку? Не влезь я, оно само бы распалось».
Я кивнула. «Но это из-за того, что была использована не моя кровь, а кровь Роуз. Мы с ней сестры лишь наполовину».
«Кто бы это ни был, но тебя не хотели убить. Ты ключ, ты должна помочь открыть хранилище. В чем смысл убивать тебя? Это все уничтожит».
Я покачала головой, не соглашаясь с этим утверждением. «Не все так драматично. Кто-нибудь другой сможет расшифровать ашарийские надписи. Я не единственный специалист».
«Это может занять годы, если нет отправной точки».
«Шкатулка», — кивнула я. «Но тогда, выходит, все эти покушения были лишь для того, чтобы вытащить меня в столицу?»
«И на аукцион, где тебе бы в руки попала шкатулка»,
— продолжил кот.
«Последний момент успели».
«Проклятие. Как-то не очень приятно осознавать, что все это время я действовала по чужому приказу, а думала о самостоятельности». «Кто?» — прохрипела я, с трудом дыша.
«Тот, кто имел доступ к хранилищу, кто мог добавить шкатулку в список аукционных товаров и притащил тебя туда».
Я вздрогнула, повернув голову в сторону двери. «Эртон?» Лютик аж подавился, а глаза стали большими, как две плошки.
«Рой Эртон?» —
переспросил фамильяр.
«Ты что, сдурела?»
«Ну вот, узнаю своего фамильяра. Кто еще выскажет всю правду в глаза, не боясь отхватить какое-нибудь проклятие? Только любимый домашний питомец.
«Сам подумай», — быстро зашептала я, чувствуя, как внутри все медленно угасает и отмирает. «Не больно, нет, просто даже не знаю, как это правильно описать. Словно последние крохи доверия и надежды умерли, не осталось больше ничего».
Он так зациклен на желании спасти мать, что пойдет по головам. Подумаешь, ведьма встала на пути и заортачилась, отказываясь действовать по его указке. Одна из многих. Можно запугать ее, устроить парочку покушений, спасти, представ этаким героем. Кстати, про 5 покушений мне рассказал только он.
«Какие 5 покушений?»
— опешил кот, кажется, совсем запутавшись в моих высказываниях. Иртан сказал, что на меня за последние 1,5 месяца 5 раз покушались, но доблестная инквизиция смогла все предотвратить и спасти глупую меня. Не сводя глаз со стеклянной двери, шептала я и медленно распутывала атакующее заклинание. «Живой не дамся, пусть не мечтает». Но это он сказал, никаких доказательств не было. А если все совсем не так, и это Иртан стоит за всем этим? Он устроил это покушение, договорился с аукционерами и притащил меня сюда.
«Так, подожди».
В кои-то веки мой фамильяр решил проявить благоразумие.
«Давай не будем делать скоропалительных выводов, основываясь только на предположениях».
«А мы их не делаем», — оскалилась я. «Просто сейчас возьмем и уйдем отсюда». Светлое помещение будто даже потемнело, сжалось и стало так неуютно и неприятно.
«Куда, интересно?»
«Ты же сам предлагал податься на север, в Ковен ведьм».
«Сбежишь и не станешь разбираться?»
Недоверчиво поинтересовался кот, устраиваясь поудобнее. «Не хочу», — искренне призналась я.
«А если это не Эртон?»
Сердце невольно сжалось, и такая тоска разлилась по телу. «Нет, не хочу чувствовать, не хочу думать о нем». «А кто тогда?» — спросила глухо, убирая прядь со лба и из последних сил стараясь быть спокойной и хладнокровной. «Или ты думаешь, что он позволил бы водить себя за нос? Крутой инквизитор?»
«Не совсем за нос. Но мы же не проверяем близких и до последнего верим родным»,
— заметил Люцифер глубокомысленно.
«Особенно, когда семейная связь велика».
«В этом что-то есть. И так хотелось поверить. А с другой стороны, я тщательно запрещала себе верить и надеяться».
«Его родители?»
«Мать вряд ли. А вот отец мог ускорить процесс», — задумчиво произнесла я и добавила. «Или они сделали это совместно? Семейный подряд».
«А почему просто так к тебе не прийти?» «Нет, не отвечай. Я и так знаю, чтобы ты ответила на такой призыв».
Я улыбнулась. «Послала бы их всех в бездну. Если бы не нападение и твое ранение, я бы даже с места не сдвинулась».
«Значит, они хорошо тебя знают, Ви»,
— сказал Лютик, задумчиво почесывая за ухом, после чего выдал.
«А своего отца ты в расчет не берешь?»
Теперь пришла моя очередь оторопела смотреть на него.
«Стоуна?»
После вчерашнего его блеяния за столом я как-то не принимала его в расчет. Мне он показался каким-то жалким, хотя, может, он хотел таким казаться. Кто берет в начальники королевской охраны слабовольное ничтожество и держит там столько лет? Значит, Стоун не так прост. Но зачем тогда эти игры?
«Он же вхож в инквизицию и аукцион», —
продолжил фамильяр.
«Кроме того, у него был роман с твоей матерью. Вдруг она и его перетянула на темную сторону. И вообще он сказал тебе, почему не показывался 27 лет, а тут вдруг заинтересовался жизнью ненужной дочери».
«Сказал, что Дебора запретила», — произнесла я.
«Она 20 лет как мертва»,
— заметил Люцифер.
«Нормального мужика бы это не остановило. Эртона, например. Тебе не кажется все это слишком подозрительным?»
«Ведь прав, Пушистик, куча подозреваемых, и с каждым доводом их становится все больше. Плюс еще Дилан. Вот зачем ему была нужна шкатулка?»
«Думаешь, он знал о том, что ты дочь Деборы?»
— спросил Лютик. Я пожала плечами. «Не знаю. Я никогда не скрывала, но и не афишировала наше родство. И уж точно не гордилась им. Поэтому из всего вышеизложенного следует только одно. Мой вариант самый оптимальный и верный. Давай просто сбежим отсюда», — снова предложила ему.
«А мне хотелось бы узнать, что за этим всем стоит и кто втянул нас в свою игру».
Вдруг заметил фамильяр, продемонстрировав мне коготки. И что теперь делать? Играть роль наивной дурочки и не показывать своих подозрений? Спросила я у него.
Если хочешь, то можешь прямо у него спросить.
Я горько усмехнулась. О, да, Эртон, а ты случайно не стоишь за всеми этими покушениями? Так?
Примерно.
Он прям так разбежался и сказал правду.
Ты можешь помочь ему в этом.
Вдруг заметил кот, хитро прищурившись. Я не сразу догадался, о чем он. Пару секунд смотрела на фамильяр и покачала головой. Зелье правды? Оно запрещено.
Ой, да ладно, один раз не считается.
И у инквизиторов стоит защита.
Вот-то ты не знаешь, как ее обойти.
Продолжал уговаривать Лютик. «Знаю», — нехотя призналась ему. «Нас посадят».
«Не нас, а тебя. Но так и быть, буду тебя навещать в тюрьме».
«Главное, чтобы на костер не отправили», — грустно пошутила я.
«За такое не отправляют, а вот лицензию отнять могут».
«Спасибо, утешил», — фыркнула я. «Мне нужна собственная лаборатория, причем там наверняка есть камеры. Как все провернуть, чтобы никто ничего не заподозрил?»
«Придумай что-нибудь».
«Ну вот, он выдал, а я думай, как все это воплотить в жизнь».
«Тссс»,
— прошипел Лютик, снова запрыгивая мне на руки, и заурчал.
«Не выдай себя, держись, Ви, я в тебя верю».
Я кивнула и взглянула на вошедшего Эртона, всеми силами стараясь изобразить безмятежность и расслабленность. Кажется, все-таки перестаралась, потому что инквизитор застыл и странно на меня глянул.
«С тобой все в порядке?» —
подозрительно спросил он. «О, да, все отлично», — закивала я широкой улыбкой на губах. Такой широкой, что аж щеки заболели. «Просто класс!»
«Мяу!»
«Дура, расслабься!»
«Сам дурак!» Но сияние улыбки уменьшило. «Мы можем взять Люцифера с собой?» Быстро спросила я, переключая его внимание с моего состояния на другие, более насущные вопросы.
«Пока нет, сегодня он еще должен побыть под наблюдением».
«Жаль». Почесав животик кота, взгрустнула я. «Так как насчет моей лаборатории и места для работы? У меня заказы горят».
«Прямо сейчас?»
«А чего тянуть?»
«Я думал, ты хочешь побыть с фамильяром».
«Ему надо отдыхать, и мне кажется, мой фамильяр не прочь продолжить лечение со своей кошечкой. Но мы ведь можем зайти к нему позже?» Излучая доброту и оптимизм, ответила я. «Ты же будешь скучать, мой сладкий?»
«Мяу-мяу-мяу. Меня сейчас тошнит».
«Сам хотел, теперь терпи».
«Хорошо, пойдем к Эви, она тебе поможет».
«Отлично», — скакивая с кровати, бодро заявила я. Лютик с недовольным воплем едва успел отскочить в сторону. Далеко уходить не пришлось, кабинет Мары находился рядом. И я никак не думала, что внутри он такой... такой большой. «Вау», — выдохнула я, осматриваясь. «Вот это да!» Помещение было очень большим, с неожиданно высоким потолком. Кажется, два этажа объединили. Пара дверей по разные стороны. Много шкафов с разными книгами, склянками, бутылками и сухими растениями. Посередине большого зала три металлических жаропрочных стола, горелка, котелки, ножи, миски. В общем, настоящий рай для ведьмы. Стоило мне подать голос, как раздался хлопок, и облачко дыма накрыло девушку, которая как раз что-то готовила в котелке.
«Проклятье, Эртон! Я ж просил не приходить без звонка!»
«Ты не отвечаешь на звонки, Эва?» — отозвался тот, подходя ближе.
«Что красноречиво говорит о том, что я никого не хочу видеть?» — заявила та и недовольно покосилась на меня. «Эту зачем сюда привел?»
«По имени бы, что ли, назвала? Я ведь представлялась».
«Вайлет нужна лаборатория».
«А я здесь при чем?»
Помешивая варево в котелке, спросила девушка.
«И присмотр», — закончил Рой.
«Ну уж нет, нянька ты меня не сделаешь».
«Согласна», — вставила я.
«Вот, смотрите, вы уже отлично ладите», — усмехнулся инквизитор. «Я думаю, все будет прекрасно. Эва, не вредничай. А я отлучусь ненадолго, надо кое-что сделать».
«Опять тайны?»
«Нет, сюрприз», —
отозвался мужчина, подходя к двери. «Я не люблю сюрпризы», — напомнила ему.
«Этот тебе понравится. Не скучайте, девочки».
И ушел, оставив нас одних. Мы с Марой переглянулись.
«Опять сбежал», — констатировала девушка, надув из жвачки пузырь, который громко лопнул.
«Ну да», — пробормотала я, сама не зная, как реагировать на выходку Эртона.
«Ну кто так делает?» «Бросил меня и ушел». «Разбирайся, Ви, сама во всем. Хорош помощник и защитник».
«Слушай, то, что ты спишь с инквизитором, не дает тебе права хозяйничать здесь», — резко заявила Эва, глядя на меня из-под лобья.
Отчасти я ее понимала. Ни одна уважающая себя ведьма не будет прыгать от счастья, когда является другая и начинает хозяйничать у нее дома или в лаборатории. Тут кто угодно взвоет и выпустит иголки, пытаясь отстоять территорию. А с другой стороны, мне нужна была ее помощь и место для работы, так что придется потесниться и подружиться. Хочет она того или нет.
«Я заняла твое место?» — спросила у нее невинно, поправляя ремень сумки, что висела на плече. Активировать защиту даже не пыталась. Во-первых, Мара это сразу почует и может принять за агрессию. Ну, а во-вторых, Рой, каким бы гадом он ни был, никогда бы не оставил меня здесь, если бы точно не знал, что опасности нет никакой. Девушка замерла, внимательно меня разглядывая, пытаясь понять, что именно я у нее спрашиваю.
«Какое место?»
— наконец недовольно спросила ведьма, теребя одно из семи колечек, украшавших мочку ее уха.
«В постели Эртона», — отозвалась я и вздрогнула, услышав за спиной мягкие шаги. «Изумруд». Кошка важно прошагала мимо меня и, подойдя к хозяйке, потерлась о ее ноги, бросив на меня непонятный взгляд. В ту нашу первую и последнюю встречу я не успела ее хорошенько рассмотреть. Слишком неожиданная она была. Красивая кошечка, гладкошерстная, изящная, стройная и глазки умные. Теперь понятно, почему Лютик так на нее среагировал.
«Я не сплю с инквизиторами», — отозвалась Эва насмешливо. «Любая нормальная ведьма это знает».
«Обидеть хочет. Так зря старается. Ничего, переживу и это. Проглочу и даже улыбнусь в ответ, давая понять, что меня фраза «ну ни капельки не задела».
«Знает», — согласилась я. «Но не всегда следует этому правилу. И я с ним не сплю. Один раз ведь не считается». Мара еще раз внимательно меня осмотрела и неожиданно усмехнулась.
«По вам и не скажешь, искры так и летят».
«Всего лишь игра», — отозвалась я, равнодушно пожав плечами. «Ну так что, разрешишь мне воспользоваться своим столом и ингредиентами?»
«А если я откажу тебе, то что сделаешь тогда?» —
поинтересовалась она, наклоняясь и поднимая кошку с пола.
«Как думаешь, что будет, изумруд?»
«Мяу».
Они красиво смотрелись вместе. Черная кошка и девушка с короткими темными волосами и фиалковыми глазами, подведенными угольным карандашом. «Эх, ладно, была не была, рискну».
«Мне надо приготовить зелье правды».
«Незаконное», — напомнила Эва, в глубине глаз блеснул интерес. «А вот злости, возмущения и гнева не было, что, несомненно, было большим плюсом».
«Да».
«И ты мне это говоришь? Вот так просто?»
Поглаживая кошку, поинтересовалась девушка.
«Не боишься, что я расскажу ему?»
«А зачем тебе это делать?» Вопросом на вопрос ответила я. Эва продолжала почесывать изумруд за ушком, и та довольно жмурилась и урчала. И вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, произнесла задумчиво.
«Зелье правды с нуля готовится не одни сутки, а тебе, я так понимаю, надо сейчас».
«Но не стану же я в открытую говорить, что собиралась кое-что у нее позаимствовать, когда отвернется. Лучше договориться».
«Верно понимаешь, но у тебя должны быть нейтральные заготовки».
«У меня дома были и много. У любой уважающей себя ведьмы была заначка».
«И почему я должна делиться ими с тобой?» — продолжала допрос Мара.
«Потому что ты ведьма. Даже работая на инквизицию, ты остаешься ей».
Девушка коротко рассмеялась и спросила насмешливо.
«Собираешься рассказать мне о ведьминой солидарности?»
«Нет. Напоминаю о твоей сути. Неужели тебе не интересно узнать, для чего мне зелье? Неужели ты не хочешь поиграть?»
«Все ведьмы любят действовать на нервы, провоцировать и пакостничать. И я не сомневалась, что Мара ухватится за эту возможность немного насолить Эртону. Не могла же она быть настолько другой». Эва некоторое время молчала, раздумывая над моими словами, а потом заметила.
«Он инквизитор. Как защиту будешь обходить?»
«Слабые стороны есть у всех».
«Это не ответ», — заметила девушка.
«Он сам ее снимет», — произнесла я. «Ты же знаешь, что это возможно».
Эва кивнула, поняв, что именно я имела в виду. «Пожалуй, ты права. Я помогу тебе. И нет, мне не интересно, для чего ты это делаешь. Меня это не касается. Но все происходящее меня повеселит. А то здесь скучно, и ничего нового не происходит. Как болото».
Я шумно выдохнула, немного расслабившись. Ведь до последнего боялась, что откажется. И тогда мне придется туго.
«Вот и договорились», — улыбнулась ей. «Я в долгу не останусь». «Изи нравится Люцифер», — произнесла девушка, и кошка тихо мяукнула, подтверждая.
«Я заметила.
Мы с ней одиночки по натуре, и это ее первая сильная симпатия», — с намеком продолжила ведьма.
«С моей стороны проблем не будет», — тут же поспешила заверить ее я. «Если надо будет, Лютику хвост накручу и усы оторву».
Эва оскалилась и отпустила изумруд, которая ловко перескочила с рук на стол.
«Тогда пора приниматься за работу, времени осталось мало».
Эртон вернулся через 3 часа, когда мы уже успели закончить зелье и даже навели некий порядок в лаборатории.
«Привет всем. Извините, задержался», — произнес он, входя и осматриваясь. «Ну, как вы тут без меня, девочки?»
«Не подрались», — равнодушно отозвалась Эва. «Но это первый и последний раз, Эртон. Мне чужаки тут не нужны. И этот момент обговаривался при заключении нашего контракта».
«Я помню. Просто ты одна из немногих, кому я доверяю. Спасибо, что выручила. Я твой должник».
«Не расплатишься».
Тот лишь улыбнулся и перевел взгляд на меня.
«Как ты, Ви?»
«Отлично», — надевая сумку на плечо, ответила я. Эва была так любезна, что позволила поработать здесь.
«Эва? Любезна?»
— насмешливо переспросил мужчина.
«Я само очарование», — сухо отозвалась девушка. «И также любезно советую вам идти отсюда. Аттракцион щедрости на сегодня закончился».
«Спасибо», — произнесла я и первая вышла в коридор, Рой следом. Разговор не клеился.
«Куда мы сейчас?»
— спросила у него, когда мы спустились вниз и отправились по длинному туннелю к жилому зданию.
«Домой».
«Ко мне домой?»
«К нам».
«Надо ж, как заговорил».
«Это ты сейчас про свою квартиру?»
«Нашу, мы живем там вместе», — отозвался Рой.
«Рядом, но не вместе», — напомнила ему.
«Ну да, как соседи».
«Лучше не напоминай», — фыркнула я. «Ну так что? Сегодня будут какие-нибудь выходы в свет? Встречи? Знакомства с другими родственниками? Тети, дяди, бабушки, дедушки?»
«Нет, сегодня только ты и я. Устроим небольшую передышку и потреплем нервы остальным. Пусть мучаются в ожидании. Тем эффектнее будет новое появление».
«Да ты стратег. Но идея хорошая», — отозвалась я, касаясь кармана, где лежал крохотный пузырек с зельем. «Не знаю, как ты, а я проголодалась».
«Заказать обед?»
«Вот еще сама приготовлю. Тем более, что ты продукты вчера закупил», — отозвалась я, нажимая кнопку лифта.
«И меня угостишь?»
Вставая сбоку и прислоняясь плечом к стене, спросил инквизитор. А сам улыбается и глаз не сводит. Еще немного и дырку просверлит во мне.
«Мы ж соседи», — отозвалась я и поспешила сменить тему. «А что за сюрприз?»
«Что-то я у тебя его не вижу».
«Скоро узнаешь», — загадочно отозвался Рой.
«Ненавижу, когда ты так говоришь», — входя в лифт, заметила я.
«А что любишь?»
«В смысле?» — переспросил у него, поворачиваясь.
Двери лифта мягко закрылись за нами. В кабинке мы остались одни, и она внезапно показалась очень тесной. Эртону ничего не помешало загнать меня в угол. Стоит такой, глазами синими сверкает и улыбается, навис, поймав ловушку своих рук, которыми опирался на стенки лифта, как раз возле моей головы.
«Если что-то ненавидишь, то должна что-то и любить», — отозвался мужчина.
«Железобетонная логика». «Ничего никому не должна, Эртон. Ни тебе, ни кому-то другому».
«Ершишься, Ви»,
— отозвался Рой, мягко улыбаясь, ловя прядку у меня за ухом и пропуская ее между пальцев, чуть касаясь вспыхнувшей щеки.
«Каждый раз, когда разговор заходит о чувствах, ты выставляешь щиты».
«Может, я просто не люблю, когда мое личное пространство нарушают?» Ткнув пальцем ему в грудь, заметила я.
Звякнул лифт, остановившись на нашем этаже, и Рой отошел, пропуская меня вперед.
«Я приготовлю обед», — заявила я, входя в квартиру и сразу направляясь на кухню.
«Да, дорогая».
От неожиданности я зацепилась ногой за ковер и чуть не упала.
«Эртон, хорош, а? Это совершенно не смешно».
«А я что? Я ничего».
Невинно отозвался мужчина, закрывая входную дверь.
«Кстати, пришла пора показать тебе сюрприз. Пошли».
«Куда?» Застыв у холодильника, подозрительно спросила у него.
«Не переживай, тут недалеко».
Отозвался инквизитор и пошел на мою половину квартиры.
«Эй!»
Я тут же бросилась следом. «А как же границы, личное пространство и прочее?»
«Никакого уважения».
Эртон тем временем прошагал мимо моей спальни к небольшому кабинету, у двери которого и застыл.
«Прошу»,
— произнес мужчина, улыбнувшись. «Это не опасно?» — уточнила у него, не спеша открывать дверь.
«Нет. Обещаю, тебе понравится».
Я была настроена не так оптимистично, как он.
«Посмотрим».
Схватившись за ручку, открыла дверь, сделала шаг вперед и остолбенела.
«Это же... это...» —
прошептала тихо, оглядывая небольшое пространство, которое за эти несколько часов невероятным образом изменилось и преобразилось. Первое, что бросилось в глаза, — это тяжелый металлический стол с выемкой посередине для магического пламени. Рядом на столешнице в ровный ряд выстроился набор новеньких сверкающих котелков от большого до маленького. Ложки-поварюшки, магические перчатки последней модели, разной прочности и расцветок. Исчез шкаф с книгами, что стоял у окна. Вместо него появился удобный металлический стеллаж с различными пузырьками, коробочками, мешочками. Две или три полки были почти пусты. Зная, кто же исчезла, вместо нее появились тяжелые ставни, которые можно было закрыть, когда для зелени требовался солнечный свет.
«Твоя собственная мини-лаборатория», —
произнес Рой, стоя у меня за спиной.
«Здесь не все ингредиенты, только то, что успел достать. Из твоего дома их не вытащить. Так что все новое. Если тебе что-то нужно, составь список, я все куплю и привезу. Это не проблема».
«Угу», —
пробормотала я, делая еще один шаг вперед. Инквизитор насторожился.
«Тебе не понравилось, да? Я переборщил?»
«Проклятие. Главное сейчас не разреветься. Но как же щипало глаза от слез. Для меня никто и никогда не делал ничего подобного».
И эмоции, лавины, обрушившиеся сейчас на меня, были такими непривычными.
«Нет», —
хрипло ответила я, проморгавшись и проглотив ком в горле.
«Все отлично, просто очень неожиданно. Столько сил и средств ради меня».
«Мне хотелось сделать тебе приятное».
«У тебя получилось»,
— призналась ему и прошла вперед, проводя подушечками пальцев по прохладной поверхности стола.
«Действительно, самый настоящий сюрприз. И приятный».
Рой шумно выдохнул от облегчения. Кажется, совсем запугал мужика своими выходками.
«Уф, я рад, а то с тобой не соскучишься».
«Спасибо», — поблагодарила его, обернувшись. «Большое спасибо».
Что дальше сказать, не знала. Не умела я благодарить, так же, как и получать подарки. И от этого было еще более неловко. Даже внутри проснулось что-то похожее на совесть. Он мне тут сюрпризы делает, подарки дарит. А я в него зелье правды залить пытаюсь. Нехорошо как-то получается.
«Ты тут осмотрись, потрогай, все изучи», —
произнес Рой, заметив мое замешательство.
«Не стану тебе мешать».
«Нет, я потом. Еще надо обед приготовить».
«Мы можем заказать что-нибудь в ресторане», —
вновь предложил мужчина.
«Не хочется самой», —
ответила я, возвращаясь к нему.
«Это мой подарок тебе».
Он себе даже не представляет, какой. Подошла вплотную и, приподняв руку, хотела коснуться темной пряди, упавшей ему на лоб. Но инквизитор не позволил.
«Ты мне ничего не должна, Ви», —
поймав мою руку, произнес Рой.
«Я сделал это не для того, чтобы потом требовать с тебя что-то взамен».
«А чтобы сделать мне приятное?»
Эхом повторила я его слова и натянуто рассмеялась.
«Успокойся, Эртон, я поняла. Просто сюрприз и просто обед, ничего больше. Не стоит так реагировать».
«Точно?»
«Абсолютно».
От его внимательного взгляда становилось тревожно, но я продолжала улыбаться, изображая безмятежность и спокойствие.
«Хорошо», —
наконец произнес он, отпуская мою руку.
«Я рад, что мы друг друга поняли».
Пришлось отпихнуть совесть в дальний уголок сознания. Иначе совершить задуманное она бы мне не дала. Но нет, лучше все узнать сразу, чем мучиться потом от недоверия.
«Тогда я на кухню», — произнесла тихо и проскользнула мимо него.
Готовка заняла у меня чуть больше часа. За это время я успела успокоиться, собраться и привести в порядок мысли и чувства.
«Какие ароматы!» — произнес Рой, когда я доставала мясо из духовки.
Он за это время заглядывал на кухню уже раз 10. Спрашивал, надо ли чем помочь, или просто стоял и смотрел, пока я его не прогоняла. Сложно сосредоточиться на готовке, когда за тобой все время наблюдают. В какой-то момент даже пришлось попросить его убрать Зелюку в комнату, сопроводив его куском сырого мяса. Они оба страшно меня отвлекали.
«Сервируешь стол?»
Не оглядываясь, спросила я, снимая рукавицы и доставая большое блюдо.
«Да».
«И вино достань». «Секундное замешательство».
«Вино?» — приспросил мужчина. «Сейчас?»
«Да», — ответила я, взглянув на него через плечо. «Надо же как-то отметить твой сюрприз».
«Ты же не пьешь».
«Ты тоже. Но сегодня можно». Достав хрустальные фужеры из шкафчика, ответила я. «Только не говори, что у тебя нет здесь припрятанной бутылки хорошего вина. Никогда не поверю».
«Хорошо, сейчас принесу».
Только мужчина вышел, я быстро достала бутылочку из кармана и налила фужера. Обработать сейчас придется оба бокала, чтобы не вызвать подозрения. Мне скрывать было нечего, так что я особо не переживала. Покрутила каждым фужером так, чтобы зелье равномерно распределилось по прозрачным стенкам. «Регентибус», — прошептала я, выдыхая крохотное черное облачко. Она тут же окутала каждый бокал, и зелье исчезло, покрыв стенки бокала невидимой пленкой. Теперь случайно обнаружить его было нельзя. А проверить я ему не дам. На всякий случай я повертела каждый бокал, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, но нет, все чисто.
«А вот и я»,
— произнес Эртон, возвращаясь, держа в руках бутылку дорогого красного вина.
«Как раз к мясу».
«Отлично». Мясо на большом блюде мы поставили в центр стола, а по бокам — легкий овощной салат и запеченный с сыром картофель. Разложив еду по тарелкам, мы некоторое время молча ели, бросая друг на друга короткие взгляды.
«За что будем пить?»
— разливая вино по бокалам, спросил Рой. Я внимательно наблюдала за ним и за бокалами. Не выдаст ли что-нибудь мою задумку? Но нет, ничего даже не блеснуло. «Давай за нашу дружную команду», — произнесла я, отложив столовые приборы. «И раз мы так мило сидим, то почему бы не поговорить?»
«О чем?»
— сделав глоток, спросил мужчина и поставил бокал рядом с собой, вновь взявшись за мясо. Оно действительно получилось удачным. Мягким, ароматным и вкусным. «Давай для начала пообещаем друг другу быть искренними и честными», — ответила я, тоже сделала глоток и перекатила вино во рту, наслаждаясь пряным вкусом без всяких примесей.
«Я всегда честен с тобой, Ви».
«Это ты так говоришь», — сделав еще один крохотный глоток, произнесла я. «Но хочется услышать это сейчас».
«Хорошо, обещаю быть честным. Говорить правду и только правду»,
— ответил Рой и внезапно нахмурился, касаясь солнечного сплетения. «И я обещаю. Обещаю говорить правду». Произнесла тихо и вздрогнула, ощутив жар в груди, который быстро расползался по телу, создавая легкий туман в голове. Вот и моя защита пала, обнажая скрытые чувства и эмоции.
«Зачем ты это сделала?» — спросил Рой, внимательно изучая свой фужер.
Мужчина провел над ним ладонью, и стенки бокала потемнели и заискрили. «У меня то же самое. Мы в равных условиях, Эртон. Правда, ничего кроме правды», — ответила я спокойно, встретив его взгляд.
«Зелье незаконное».
«Знаю».
«Где взяла?»
«Сама сделала».
«Одна?»
— не поверил инквизитор и подозрительно сощурился.
«Тебе Эва помогла?»
«Так и хотелось сказать нет, но зелье не дала. Надеюсь, Марии за меня не достанется. Не хотелось бы, чтобы у девушки были неприятности». «Сам меня с ней оставил».
«И зачем ты это сделала?»
— снова спросил он, откидываясь на спинку стула. «Я тебе не верю». Что-то промелькнуло в глубине глаз и исчезло. А я так и не успела понять, что. Обиделся. Что ж, я его прекрасно понимала. Мало кому понравится такое воздействие. Но ведь я тоже приняла зелье.
«Почему?»
Спустя пару секунд холодно спросил Эртон. «Это я должна расспрашивать тебя, а не наоборот», — ответила я, повторяя его позу.
«Хорошо, спрашивай, раз начала».
«Это ты устраивал все эти покушения? И были ли они вообще?» Выпалила на одном дыхании и застыла, ожидая ответа.
«Были. 5 штук, как я тебе и сказал. И это был не я».
Обратной реакции не последовало. Он действительно говорил правду. Словами не передать, какое облегчение я испытала в этот момент.
«Вайолет, я не пытался запугать тебя и вытащить в столицу, чтобы ты открыла хранилище. Да, это важно и нужно, но не такой ценой».
«Но тогда это сделал кто-то другой. Осталось только узнать, кто именно». «Твой отец?»
«Нет»,
— отрезал Руй. «Разве он не хочет спасти твою мать?»
«Он не стал бы этого делать».
«Но ты не можешь знать этого точно», — продолжал напирать я.
«Не знаю, но верю»,
— заявил мужчина.
«Можешь объяснить, почему ты так резко начала всех подозревать? Что-то случилось?»
«Поговорила с котом».
«Так и знал, что без Люцифера тут не обошлось».
«Но я подозреваю не всех, а лишь тех, кто имеет доступ в Инквизицию и вхож в королевскую семью, раз сумел вмешаться в проведение аукциона. Говоришь, что хочешь, Шертон, но я не верю, что шкатулка появилась там случайно. И вообще, это была твоя идея привести меня на аукцион». Мужчина замешкался. Было видно, что говорить об этом он не хочет. Но сила зелья была слишком сильна.
«Нет, не моя».
«Кто?» Подавшись вперед и опираясь ладонями о стол, спросила я, пристально смотря на него.
«Стоун».
«Значит, папаша отметился. И почему я не удивлена?»
«Но это ничего не значит», — быстро добавил Эртон. «Он не мог этого сделать. И то, что это его была идея, не дает себе права делать выводы. Просто первое попавшееся место, которое отлично подходило для представления тебя светскому обществу».
«Ты-то сам в это веришь?» «Еще одна заминка».
«Не знаю, но обязательно проверю. И зачем ему это?»
«А мне откуда знать? Ты вообще знаешь, что лежит в этом хранилище, кроме противоядия для твоей матери?»
«Не совсем. Зелья, артефакты и вся пропавшая сокровищница семьи Мейсон. Корона забрала лишь крохи, и Дебора стремилась туда. Не сбежать из столицы и затаиться, а целенаправленно шла именно в хранилище. Ее ведь поймали за пару кварталов от него, и никто тогда не мог понять, что она забыла в тех местах. А Дебора шла именно туда». Словно хранилище могло стать ее спасением.
Все еще хуже, чем я могла подумать. Пока я переваривала его ответ, Рой решил задать свой вопрос.
«Теперь ты веришь мне?»
«Я хочу, но не могу», — призналась ему.
«Залишься на меня?»
«Всегда», — усмехнулась я, растянув губы в кривой улыбке. «Все время борюсь с желанием либо проклясть тебя, либо затащить в постель. Ты не мой тип, Эртон. Ты собственник, эгоист и диктатор. Любые отношения между нами обречены на провал. Ты не сможешь не контролировать меня. Я не смогу с этим жить». Льдинки в глубине синих глаз начали таять, и взгляд потеплел.
«Ты хочешь меня?»
Я вздрогнула, сжимая кулаки. «Нечестно», — прошептала чуть слышно, едва шевеля пересохшими губами.
«Ты хочешь меня, Ви?»
«Да», — рыкнула в ответ. «Но это ничего не меняет».
«Почему?»
Медленно поднимаясь со своего места, спросил он и начал обходить стол, двигаясь в мою сторону. «Потому что потом будет больно. Когда ты уйдешь из моей жизни, мне будет очень больно».
«Я не исчезну».
Я покачала головой, глядя ему прямо в глаза. «Ты уйдешь. Когда-нибудь обязательно уйдешь. Желание — это не то, на чем держатся отношения. Ты инквизитор, я ведьма, и этого не изменить. А еще мы оба слишком любим свободу и обожаем отдавать приказы».
«Мне все равно».
«Но твоей семье нет. Коллеги, друзья, родственники. Как они все воспримут интрижку со мной?» — спросила у него, тоже поднимаясь со стула. «Мы так и застыли друг напротив друга. И всего 20 сантиметров между нами, не желающие уступать, каждый со своей правдой».
«Переживут»,
— спокойно ответил мужчина. «Я не хочу начинать все это».
«Потому что потом не сможешь остановиться?» —
проницательно поинтересовался Рой.
«Тебе не кажется, что ты не имеешь права решать за меня, Вайолет Дин? У меня тоже есть чувства и эмоции».
«Только не надо мне рассказывать о любви», — резко ответила я, чувствуя, как бешено стучит сердце в груди. «Это не любовь. Нет, нет, точно не она. Я это точно знала. И в то же время так жутко, страшно хотелось, чтобы меня полюбили. Хоть раз в жизни кто-нибудь взял и полюбил, такой, какая я и есть. Немного вредная, взбалмошная, упрямая, открытая и язвительная».
«А ты веришь в нее, в любовь?»
Пытливо смотря на меня, спросил Рой, и тут же сам ответил. «Я верю. Смотрю на своих родителей и верю. Однажды я попытался создать семью, принял симпатию за любовь и едва не разрушил жизнь двоим».
«И что дальше? Что ты хочешь сказать, что я и есть та самая? Любовь всей твоей жизни?»
— с вызовом спросил у него. Но если бы Эртон только знал, сколько сил забрал у меня этот вопрос,
и как я боялась услышать ответ, потому что любой из них причинил бы только страдания.
«Не знаю, и даже не буду загадывать. Но с тобой все иначе, Ви. С тобой я чувствую. Впервые за столько лет я действительно что-то чувствую и забываю обо всем»,
— хрипло произнес Рой, протягивая руку и ласково погладил меня по лицу.
«Любовь ли это, не знаю, но с самого первого момента у меня не выходит из головы рыжая ведьма. Так не похоже ни на одну женщину, которую я встречал до этого».
«Я боюсь», — неожиданно произнесла тихо, впервые в жизни признавшись кому-то в своих страхах.
«Я тоже»,
— признался мужчина, и его ладонь накрыла мой затылок, притягивая к себе все ближе и ближе.
«Знаешь, а я рад, что ты использовала зелье правды. Мы смогли поговорить, и ты услышала меня. Услышала и поверила».
«Ненавижу тебя», —
совершенно искренне прошептала я за мгновение до того, как наши губы встретились, и я окончательно потеряла голову. Обед нам пришлось есть остывшим, расположившись в моей комнате среди разгромленной постели, вороха одеял и покрывал. Ни о какой работе речи не шло. Этот день мы посвятили друг другу. А рано утром мне приснилась мать.